მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Нас можно слушать и смотреть на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Ну, начнем мы с событий свежих. Признание России паспортов ДНР, ЛНР, предполагают некоторые эксперты, это ответ президента России Владимира Путина на выступление вице-президента США Майкла Пенса в Мюнхене и заявление президента США Дональда Трампа более ранее по Крыму. Попробуем понять, как сочетаются публичные заявления и реальная политика. У нас в студии научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков, по скайпу из Бостона публицист и историк Юрий Фельштинский, и с нами будет по телефону международный эксперт Александр Гарин из Германии и из Киева депутат Верховной Рады Иван Винник. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Почувствовали ли вы какой-то поворот в линии президента США? В каком-то смысле уходит ли настрой договориться с Владимиром Путиным, договориться с Россией или нет?
Вы знаете, я не вижу никакого особенного поворота, потому что я не переоценивал бы дипломатические высказывания Трампа, сделанные во время избирательной кампании. Ведь он и во время избирательной кампании говорил, что может быть мне удастся поладить с Путиным, а может быть нет, что политический строй России ему не нравится, что Россия должна выдать Сноудена, что он готов отдавать приказ о сбитии российских самолетов в случае опасного сближения с американскими. То есть там изначально все было неоднозначно, и, на мой взгляд, вот эта тема пророссийских симпатий Трампа, она скорее использовалась в качестве как бы, так сказать, повода для нападок его оппонентами в рамках избирательной кампании, нежели на самом деле была таковой. Поэтому, на мой взгляд, ничего не произошло. Совершенно очевидно, что при, так сказать, наличии консенсуса в американской элите, в американской власти относительно Путина, Трамп не может ничего сделать самостоятельно. У него, извините, в Сенате большинство всего в 2 голоса, а Сенат – это ключевой орган в американской власти. Поэтому, как говорится, все ожидаемо, так сказать, никакого снятия санкций не будет. И во время избирательной кампании Трамп говорил о том, что снятия санкций не будет. Так что все ожидаемо.
Хорошо. Ну, а вот только что была пресс-конференция, на которой господин Трамп говорил о своих отношениях с прессой, там насчет врагов народа высказался практически в это же время. И вот смотрите, это противостояние, оно продолжается, безусловно, и журналисты все время пытаются выяснить, так почему же господин Трамп все время хочет вот как-то найти какие-то особые отношения с Россией. Я вот тут процитирую. Он же говорит: отлично, если бы мы поладили с Россией, вы сами понимаете, опять, если мы поладим с Россией, это будет положительная штука. У нас есть очень одаренный человек Рекс Тиллерсон, он скоро с ними, в смысле с российскими политиками, встретится. Это было перед встречей с Лавровым. Я ему сказал: я знаю, политически это может и нехорошо для меня. Я ведь мог бы обстрелять этот корабль, имеется в виду шпионский корабль, который в 30 милях от нашего побережья, все в этой стране, то есть США, сказали бы: великолепно. Это не великолепно. Я хотел бы поладить с Россией. То есть вот такое вот, такая вот упорная линия – поладить с Россией. Почему поладить с Россией в то же время, как с некоторыми другими странами, то с Китаем, то с Мексикой, то с европейскими некоторыми странами, возникают конфликтные заявления?
Ну, смотрите, а разве несправедливо требование о том, чтобы страны-члены НАТО платили 2% ВВП на оборону?
Но часть платит.
Причем, да, часть платит, и, между прочим, Трамп их хвалил, такие страны, как Польша, например, или Эстония, которые платят 2%. Но, извините, когда 2% не платит Германия, это десятки миллиардов долларов. Это серьезно. Поэтому, на мой взгляд, ситуация с там, якобы пророссийскими симпатиями Трампа, она не выходит за пределы обычной дипломатической риторики. Как бы, ну вот, да, там журналисты задают Трампу вопрос, а почему вы не называете Путина убийцей? Ну, извините, Барак Обама тоже не называл Путина убийцей. Ну, такова особенность должности президента.
Кстати, на этой должности... он не сказал, что Путин не убийца. Он как-то так сказал, что много убийц там,
да,
и в Америке
убийц,
есть убийцы.
В мире, да, вообще бывает.
То есть это, знаете, это аналог, извините, знаменитого заявления Ллойд Джорджа по поводу большевиков, когда он сказал, что можно торговать с каннибалами. Что-то похожее.
Да, да.
Аморальное.
Да.
Или нет?
Ну, слушайте, так сказать, когда мы вот цитируем Трампа, что он был бы рад договориться с Россией, возникает вопрос, на каких условиях.
Вот это вопрос, представитель, потому что он про ядерное разоружение,
да,
говорит.
Да, представитель США в ООН, пресс-секретарь Трампа примерно говорил, на каких условиях, что необходимо вернуть оккупированный Крым Украине. Ну, вот, собственно, это и есть основа для договоренности.
Но Трамп ни разу этого не говорит сам. Он говорит, что ядерное разоружение важно.
Трамп в своем твиттере написал, что Крым был оккупирован, так сказать, и Обама проявил слабость, никоим образом должно на это не отреагировав.
Хорошо. Юрий Фельштинский у нас на линии по скайпу из Соединенных Штатов Америки. Юрий, добрый вечер. И тоже к вам тот же самый вопрос. Вот какая-то коррекция политики президента Трампа наблюдается, на ваш взгляд? Действительно, вот нам только что Сергейско напомнил и про твиттер-заявление, и про заявление в ООН. Такого раньше не было.
Нет, знаете, никакой коррекции политики нет. Продолжается все то же самое, что началось еще во время предвыборной кампании. Трамп упомянул Крым, но он упомянул его как территорию, оккупированную во время Обамы. Но это вроде бы исторический факт, и даже не фейк-ньюс, а самая настоящая новость. Сейчас Обамы, Россия захватила Крым. Я, тем не менее, хочу подчеркнуть, что ни разу никто, в том числе вице-президент, который последний раз выступал на эту тему сегодня, давал пресс-конференцию, не упомянул о том, что одним из условий улучшения, скажем так, отношений с Россией, про которые сейчас вот много говорили, про то, что ничего плохого нет в улучшении отношений с Россией. Конечно, ничего в этом нет плохого, есть только хорошее. А вопрос, на каких условиях? Так вот, одно из этих условий, безусловно, возврат Крыма России и возврат оккупированных территорий Восточной Украины, так называемых Донбасской и Луганской народных республик. Понятно, что американская администрация на данный момент не собирается поднимать вопрос о возврате Крыма России, потому что вопрос этот ни разу поднят не был.
Подождите, но по Донбассу все-таки вот только что было, например, заявление господина Пенса. Он сказал, что нужно, призываем Россию к соблюдению Минских соглашений для снижения насилия на востоке Украины, для сохранения мира и человеческих жизней. И подчеркнул, что США продолжают возлагать ответственность за все это на Россию.
Прекрасно, но это то, что мы слышим, начиная с 2014 года. Что такое Минские соглашения, никто не знает. Минские соглашения не упоминают Россию как одну из сторон конфликта. Минские соглашения не упоминают возврат Крыма и вообще не упоминают Крым. Поэтому под лозунгом соблюдения Минских соглашений можно проводить абсолютно любую политику, что Путин и собирается делать. Да? И кто именно нарушает Минские соглашения, и как их нарушать, мы с вами никогда не разберемся. Там действительно трудно разобраться, их специально составляя, как говорится, лучшие дипломатические умы России, как бы выделенные для этого проекта Путиным, для того, чтобы никто никогда не смог эти соглашения выполнить. Так что забудем про Минские соглашения, это такая ловушка для идиотов. И вторая ловушка для идиотов, которую вот сейчас нам тоже расставили так очень по-умному, и мы в нее, безусловно, уже попали, это так называемые 2% которые должны все 28 стран-участников НАТО внести в бюджет для того, чтобы Трамп так и быть не пересматривал условия НАТО. Этого не произойдет, я вам сразу говорю. Никогда эти 28 стран не будут платить ровно те 2%, которые они обязаны платить, потому что в ту минуту, когда эти 2% будут всеми, наконец, заплачены, Трамп начнет их считать совсем иначе. И скажет, что никаких 2% никто все равно не заплатил. Так что вот, начиная там с сегодняшнего дня и со вчерашнего дня, мы будем публично базарить по поводу бухгалтерии. Заплатили страны в НАТО 2% или не заплатили. И под предлогом неуплаты странами НАТО положенных 2%, будем все время поднимать вопрос о том, будут ли в ответ Соединенные Штаты Америки выполнять условия по обеспечению безопасности в Европе или не будем. На самом деле Трамп ищет предлог для того, чтобы распустить НАТО. Сможет ли он его уже по внутриполитическим соображениям найти или не сможет, это другой вопрос, потому что, конечно, НАТО не так просто распустить, и пятый пункт устава НАТО не так просто отменить, как Трампу хотелось бы, но он будет к этому стремиться. Безусловно, сегодня позиция противников политики НАТО, политики Трампа в отношении НАТО и в отношении сдачи Восточной Европы Путину сильно улучшилась после отставки Флина. Потому что Флин – это не только конкретный человек, который должен был быть курьером между Путиным и Трампом, но это еще и такое серьезное публичное поражение для Трампа, выплеснувшее на поверхность вот как бы всю пророссийскую трамповскую политику. Теперь об этом можно публично говорить. И об этом, конечно, будут говорить, и эта тема никогда не умрет, как бы Трампу не хотелось бы эту тему усыпить.
Хотел бы, знаете, что уточнить? Вот Сергей сказал, что в элите есть консенсус. Консенсус по оценке, видимо, Владимира Путина, я так понял. А есть ли действительно этот консенсус, который связывает президента Трампа и его, как вы считаете, пророссийские возможные шаги?
Безусловно, если мы имеем право на какие-то обобщения, но обобщения всегда рискованы, безусловно, в Америке есть понимание того, что Путин занимается дестабилизацией ситуации в Европе, что основная задача Путина – нагнетать и создавать конфликты. Понятно, что Путину никто не доверяет, понятно, что Путина не любят. И вопрос, заданный Трампу журналистом Фокс, кстати говоря, именно Фокс, а не какой-нибудь там более либеральной телевизионной компании, считает ли Трамп Путина убийцей, говорит, собственно, о том, что уже это слово абсолютно корректно применять в отношении Путина. Да? То есть нет слов, которые нельзя в американской прессе применить в отношении Путина. Да? Вот уже его даже убийцей можно публично назвать, и это нормально. Так что, конечно, консенсус по поводу Путина есть. К сожалению, или не к сожалению, так система устроена, потому что иногда это, как говорится, хорошо, а не плохо. У президента довольно большие полномочия в Соединенных Штатах по проведению внешней политики. И в конце пути внешнюю политику в Соединенных Штатах определяет именно президент, а не Сенат и не Конгресс. Хотя, конечно, Конгресс и Сенат – это серьезные структуры, у них есть определенные рычаги давления, рычаги торможения. Мы, в общем, видим, да, как большое количество и демократических сенаторов, и республиканских сенаторов, тот же Маккейн публично выступает с критикой Трампа, хотя, к сожалению, на мой взгляд, они пытаются быть слишком политкорректны в отношении Трампа. Вот Трамп в отношении всех остальных не политкорректен, а они все-таки пытаются быть политкорректными. И вчерашнее выступление Матейна, хотя по существу оно было там очевидно правильным, в поддержку Европы, в поддержку НАТО, в поддержку того, что Америка не отказывается от своих обязательств, тем не менее, даже Матейн умудрился ни разу не назвать, если я не ошибаюсь, если я полностью слышал речь, может быть, я пропустил кусочки, ни Трампа по имени, ни Путина по имени, ни даже России.
А вот давайте мы включим, у нас тоже есть фрагмент, вы меня опередили, давайте дадим слово сенатору Маккейну, пожалуйста.
Make no mistake, my friends, these are dangerous times.
Без сомнения, это опасные времена, друзья, но не думайте, что Америка вышла из игры. И мы не должны исключать друг друга. Мы должны быть осмотрительными, но мы не можем заломить руки и погрязнуть в неверии в собственные силы. Мы должны понимать пределы нашей власти, но мы не можем себе позволить ставить под сомнение правоту и совершенство Запада. Мы должны понимать наши ошибки и учиться на них, но страх не должен сковать нас. Мы не можем отказаться от себя самих и друг друга. Это и есть существо декаденства. Именно так мировые порядки и приходят в упадок и разрушаются. Это именно то, чего хотят наши противники. Это их цель. У них нет сильных союзников, и они пытаются посеять сомнения в нас, разъединить нас. Они знают, что их сила и влияние уступают нашим. Поэтому они пытаются подорвать нас и разрушить нашу решимость противостоять, запугать нас настолько, чтобы мы стали пассивными. Они знают, что мало чего могут дать миру, кроме самолюбия и страха. Поэтому они пытаются подорвать нашу уверенность в себе и нашу веру в наши ценности. Нам надо принять этот бой. Мы должны быть бдительны. Мы должны их охранять. И при всем этом мы никогда не должны подвергать сомнению моральное превосходство наших собственных ценностей. То, что мы отстаиваем правду против обмана, свободу против тирании, право против несправедливости, надежду против отчаяния. И хотя мы неизбежно будем нести потери и иногда отступать, несмотря на все это, до тех пор, пока мужественные и честные люди будут сохранять веру в Запад, он все вынесет.
Это было выступление сенатора Маккейна на Мюнхенской конференции по безопасности. Сергей, вот как вы считаете, ну, конечно, это такая философская речь, но очень интересная, тут намеков много. Как вы считаете, вот такие влиятельные республиканцы, старейшие, как Маккейн, могут ли они действительно удержать президента Трампа от тех сделок с Путиным и Россией, которым некоторые его советники подталкивают? Сделок, прямо скажем, не очень выгодных для того Запада, о котором говорит сенатор Маккейн.
Ну, безусловно. Я уже упоминал, что преимущество республиканцев в Сенате составляет всего 2 голоса. Поэтому, так сказать, Трампу чрезвычайно важны голоса и Маккейна, и, так сказать, ряда других негативно настроенных к Путину сенаторов. Иначе у него будут большие проблемы с реализацией внутриполитической повестки, что для него, безусловно, все-таки является приоритетом по сравнению с там, отношениями с Россией. И вот вы дали цитату Маккейна. А я хочу процитировать Джеймса Мэттиса, который министр обороны США, который вот буквально, так сказать, вчера говорил на, так сказать, встрече министров обороны стран НАТО: «Я не позволю говорить России громче, чем кто бы то ни было в этом зале». Вот, так сказать, такая цитата.
Ну, один тут другой сенатор сказал, что нападать России, так сказать, по заднице надо. Такая яркая, тоже на Мюнхенской конференции, кстати говоря, было сказано в связи с агрессивными, как он считает, действиями России в Украине. К нам присоединился Александр Гарин, эксперт в области международных отношений, до недавнего времени профессор Европейского центра стратегических исследований. Добрый вечер, Александр Борисович. Я хотел вас спросить о Мюнхенской конференции как раз по безопасности. Что вам показалось наиболее важным на этом международном форуме? Может быть, вот какие-то заявления, встречи и так далее, они изменят действительно международную политику в ближайшее время?
Добрый вечер. На мой взгляд, Мюнхенская конференция подтвердила, я бы сказал, консенсус и грамотность, да, которую разделяют лидеры политические западного мира, да, трансатлантического мира. Потому что мы имеем дело с уникальной ситуацией. Вы уже упоминали, да, своеобразие Трампа. Своеобразие его состоит в том, что он не политик, у него нет опыта в политике, он человек со стороны, он абсолютный любитель в области международных отношений, вообще в области сложных политических отношений. За это и все, что он говорит, он следует некой модели, которая очень популярна вот у тех 40% американцев, которые его выбирали. Ну, я бы мог обобщить, что и вообще, может быть, в мире 40% населения есть, которые понимают мир просто, потому что они простые люди, да, если им плохо, они хотят иметь простые ответы на сложные вопросы. Отправимся наверх, так сказать, в область тех, которые занимаются политикой, занимаются профессионально, да, и несут ответственность за это, то там для того, чтобы туда попасть, нужно прежде всего понимать, что есть определенная политическая грамотность.
Я к Юрию Фельштинскому хочу обратиться. Юрий, ну, вы слышали уже дальше наш разговор. На ваш взгляд, есть какие-то у Трампа или его команды особые отношения с Кремлем, с Путиным? Вот что вы видите сейчас?
У Трампа, безусловно, есть особое отношение к Путину. И он это сам нам как бы неоднозначно сказал, да, и неоднократно об этом говорил. Особое отношение с Путиным, безусловно, есть у Тиллерсона, который занял должность госсекретаря. Особое отношение с Путиным есть у членов команды Трампа, и расследованием этого вопроса сейчас занимаются и будут заниматься американские спецслужбы. В этой связи называются какие-то люди. Но это, скажем так, на данный момент это второстепенные люди, уже не имеющие отношения к реальной американской политике. Но, конечно, да, у Трампа есть особые отношения с Путиным в том смысле, что Трамп и во время предвыборной кампании, и сейчас каждый раз выделяет Путина из общей группы политиков как единственного человека, который достоин симпатии и уважения. К сожалению, на этом основывается американская политика в отношении России на данный момент. И даже вот был упомянут министр обороны наш новый американский. Он, конечно, сказал, что он не позволит России говорить громче, чем все остальные. Но он не сказал при этом, например, что он заставит Россию говорить тише, чем все остальные. А кроме этого, несколько дней назад он сказал, что если Европа не будет выполнять своих финансовых соглашений в отношении НАТО и не будет выплачивать 2% своего национального богатства в бюджет НАТО, то Америка пересмотрит свои обязательства в отношении Европы. Это ровно, собственно, то, что и, повторяю, планирует делать Трамп. Так что пока что при всех грозных заявлениях, тем не менее, общая установка на то, что если не будут платиться деньги, Америка пересмотрит свои обязательства, она остается в силе, а, повторяю, деньги эти, так как их хочет, как бы, или захочет увидеть уплаченными Трамп, они никогда не будут заплачены, потому что считать деньги такого типа, большие деньги, можно по-разному.
Александр Борисович, еще можно нам все-таки про Мюнхенскую конференцию? Вот видите, мы все время обсуждаем разрыв между словами и делами и обсуждаем то, что есть заявления, скажем, президента Соединенных Штатов, которые расходятся с позиции европейских лидеров, с позиции защиты Украины и даже, в общем, мне показалось, с позиции вице-президента Пенса, который выступал в Мюнхене и сейчас ездит по Европе, который занимает более, так сказать, антипутинскую, более ясную позицию, которая, собственно, продолжает линию демократов, которая была ранее, да, что Крым не наш, так сказать, и что из Восточного Донбасса надо на основе Минских соглашений России уйти.
Я уже упоминал, наверное, что Путин, что Трамп это, так сказать, уникум, который пришел к власти, умея великолепно говорить языком улицы. Улицы, то есть людей, которые оказались обиженными глобализацией и которые хотят иметь простые ответы на сложные вопросы. Вот это где-то 40%, скажем так, может быть, гуляют вообще по Европе. Да? А мы сегодня говорим о проведении международной политики, да, в стратегической перспективе. Мюнхенская конференция специально создана для своего рода элиты, для тех элиты, в смысле просто тех, которые ответственны или являются советниками, или проводят международную политику. И здесь существует определенный консенсус. Этот консенсус разделяется вообще всеми западными организациями, в том числе и в Соединенных Штатах. Да? Когда Трамп выбрал замечательных своих силовиков, так сказать, да, министров, они проходили слушания в Конгрессе. Я слушал эти вопросы-ответы. Значит, это они говорили то, что они говорили Тиллерсон, Мэттис, Келли. Они говорили то, что мы услышали на Мюнхенской конференции. То же самое. То есть они все видят мир так, как его надо видеть, исходя из того, что, ну, скажем, если вы закончили какой-то курс стратегии какого-нибудь высшего учебного заведения, да, военного там или политического. То есть международная архитектура существует после 1945 года. Результат великолепный этого, если взять на глобусе, но от этого пострадали какие-то отдельные сегменты населения. Результат великолепный, Китай стал богатым. Вместо того, чтобы бежать и эмигрировать во все страны, они процветают. Вообще все страны Азии, вообще все страны, которые сумели как-то наладить свой государственный порядок, получили большую экономическую возможность за счет глобализации, за счет американского открытого рынка, сравнительно европейского, стать богатыми. Значит, вот это вот была цена. Так, что я увидел на Мюнхенской конференции, это то, что между всеми собравшимися был полный консенсус, за исключением российской стороны. Да? Вот этот вот перепад видения мира с российской стороны и со стороны Запада, колоссальный, конечно. В 2015 году, два года назад, на Мюнхенской конференции, когда Лавров отвечал на вопросы и сказал, что нас там нет в Крыму, да, и в Украине, да, зал рассмеялся. В этот раз до этого не дошло, потому что он не отвечал на вопросы такого рода. Вот, он сделал свое утверждение и больше ничего. Ну вот, что можно было видеть на Мюнхенской конференции? Разные пенос, например, будущее Западной Европы. Вот Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, хвалил Запад и Европу. Да? Говорил то, что я только что сейчас сказал. Да? В частности, несмотря на Brexit. Да? Пенс сегодня еще, вот только что, на совместной конференции со Столтенбергом в Брюсселе подтвердил, что Америка стоит за Европой. Мы видели панел евразийских государств, там отдельных, да, представителей евразийских государств, где главное опасение у всех, ну, более деликатное, как со стороны Казахстана, более нейтральное со стороны Азербайджана, да, но со стороны Эстонии, со стороны Украины было ясно, что опасение идет откуда? Идет со стороны России. То есть дальше панел был по безопасности в области кибернетики, да, кибербезопасности, в области информационной войны, так называемой, да. То есть мы живем, это все признавали, мы живем в той ситуации, когда масса вот проблем, я уже сказал, улица и определенные сегменты населения потерялись в этом мире, да? Статистически, макроэкономически глобус выиграл. Но это не значит, что определенные сегменты не потеряли от этого. Так вот, этим можно пользоваться, да? Можно организовывать.
Не получится ли так, что Путин, который не признает мировой порядок, и президент Трамп, который выступает с позиции против глобализации, Сергей, не получится ли так, что они вместе разрушат тот мировой либеральный порядок, который сложился, ну, по крайней мере, в Европе и складывается во многих частях света?
Ну, давайте упомянем, что понятие либерализма, оно очень разное в разных частях света. Например, в США и Канаде слово «либерал» означает примерно то же, что у нас коммунист. Так сказать, то есть вот вовсе не то, что мы в России понимаем под словом «либерал». Значит, на мой взгляд, так сказать, что такое глобализация? Вот я рекомендую почитать статьи, так сказать, известнейшего американского экономиста Джона Уильямстона, автора термина «Вашингтонский консенсус». И, значит, вот он в 87 году написал статью про «Вашингтонский консенсус», и через 10 лет написал статью «Вашингтонский консенсус» 10 лет спустя. Вот он там пишет, что никакой свободы торговли в, скажем, сфере сельского хозяйства не существует. И что свобода торговли – это вещь весьма условная.
Хорошо, но
что
господин Трамп хочет больше протекционизма,
нетарифные, так сказать, ограничения. Слушайте, а что в этом плохого? Когда мы говорим, что Китай, страна с государственно регулируемой экономикой, Китай спонсирует своих производителей, а американцы должны, значит, иметь нулевые пошлины с ними и свобода торговли. Что это такое? Это означает убыток американским производителям. Свобода торговли, так же как свобода миграции, должна быть с странами, которые одинаковы, так сказать, похожи друг на друга, которые одинаково богаты, одинаково развиты. То есть свобода торговли между США и Канадой – никаких проблем. Свобода торговли между США и ЕС – никаких проблем.
А с Мексикой что ж?
А с Мексикой, извините. Мексика для США – это как, так же, как Таджикистан для России. Это отсталая, бедная окраина. И если вы будете выступать за свободу торговли с Мексикой, это означает, что среднестатистический рабочий в США должен жить так, как среднестатистический рабочий в Мексике. То есть стать жить беднее.
Хорошо.
А они этого не хотят.
Если так получается, вы упомянули Китай, на котором все время акцентирует господин Трамп, не получается ли, что Путин нужен Трампу для противостояния с Китаем? Есть такая версия.
Ну, мне кажется, что там кому, так сказать, кто нужен Путину, все-таки страна Россия,
нет, Трампу.
Россия, которая занимает 2% мирового ВВП, и США, которые занимают 22% мирового ВВП, то есть в 10 раз больше, ну, тут скорее сложно говорить о том, что, значит, каким-то образом...
То есть Россия не нужна в союзнике.
Каким-то образом, значит, Россия управляет Америкой.
А зачем тогда
это
она нужна?
Слишком самоуверенно.
Зачем тогда она нужна Трампу? Почему такое упорство? Почему?
Значит, есть проблема в Сирии. То есть, грубо говоря, вот если говорить цинично, сирийская проблема может быть решена двумя способами. Первое – это наземная интервенция Соединенных Штатов Америки и союзников и свержением Асада. Второе – это договоренности с Асадом на каком-то, так сказать, коалиционном новом переустройстве Сирии. С учетом интересов суннитов, курдов и так далее. Значит, как бы я являюсь сторонником первого, так сказать, сценария. Но, к сожалению, сторонником этого сценария не был Барак Обама. Значит, вместо этого он занимался какой-то подготовкой сирийской оппозиции, подготовкой, но при этом без поставки оружия сирийской оппозиции. То есть, типа там отжимание, значит, подтягивание, вот такая подготовка, да? Значит, и очевидно, что это привело, в общем, к краху. То есть невозможно сейчас рациональным путем объяснить американскую политику в Сирии. Значит, Трамп занимает не близкую мне, но логичную позицию. Он говорит, что, ребята, да, мы будем договариваться с учетом Асада. Вот как бы Асад, грубо говоря, займет там, так сказать, часть правительства, другую часть займут сунниты, третью часть займут курды, и прекрасно. Значит, мне это не близко. Но вряд это, по крайней мере, логично.
Вряд ли в
отличие от значит, идиотизма про тренировку там, за 500 миллионов долларов.
Для России путинская это не совсем нужно.
Каких-то там 50 значит, солдат.
Слушайте, по-моему, для путинской России это совершенно не нужно. Путинская Россия занимается тем, что, как говорят, теперь троллит или дразнит Запад. Вот, в частности, этой Сирии троллила Соединенные Штаты, чтобы вести диалог. А теперь такое впечатление, что пользуется еще и Донбассом для этого. Вот некоторые эксперты считают, что, например, вот это решение по признанию ЛНРовско-ДНРовских, так называемых, паспортов и прочих документов, это такой плевок в сторону Вашингтона и европейских стран, как раз после Мюнхенской конференции, после, собственно, некоторых жестких заявлений там. У вас есть такое впечатление или нет?
Я согласен с этим. Безусловно, надежды Путина и путинского окружения, которые мы четко видели в российских официальных СМИ, что добрый дядюшка Трамп вот завтра, так сказать, сдаст Украину, послезавтра сдаст Прибалтику, послепослезавтра сдаст Европу, они были, в общем, изначально бредовыми, ни на чем не основанными. И сейчас у этих людей такое тяжелое похмелье. И вот такой похмельный синдром, что эти люди говорят, что, ах, вот, значит, злодей Трамп что-то не делает так, как мы рассчитывали, вот сейчас мы ему паспорта ДНР признаем, значит. Ну, признайте, так сказать, а через какое-то время, может быть, будут поставки уже летального оружия Украине. То, что Обама не делал, так сказать. Тут надо сказать, что возможности у ЕС и США значительно больше, чем у Путина в смысле влияния на российско-украинский конфликт.
Ну, раз уж мы затронули российско-украинский конфликт, там подключился депутат Верховной Рады Украины Иван Винник. Добрый вечер. И я хотел вас спросить, собственно, в связи вот с этим демаршем Путина и в связи с последствиями встреч, видимо, Порошенко до вас достаточно удачных тоже в Мюнхене с западными политиками. Собственно, как вы видите теперь ситуацию?
Здравствуйте. Ну, я не назвал бы это демаршем. Я назвал бы это довольно системной работой вашего Путина. Потому что он же с самого начала говорил, что в Украине нет никаких российских войск, нет нападения Российской Федерации на Украину, а есть просто гражданский конфликт, гражданская война в Украине. Вот если вы внимательно обратите внимание на формулировки в этом его указе про признание паспортов так называемых ДНР и ЛНР, там же написано, что признание документов, которые выдают органы, которые находятся на территориях Донецкой и Луганских областей Украины, подчеркиваю, в которые сейчас находятся там в режиме какого-то там гражданского, по его мнению, конфликта. То есть он четко абстрагирует Российскую Федерацию снова от реальных действий, которые российская армия делает сейчас в Украине, снова делает акцент на гражданском конфликте, и таким образом это дело легализирует через указ, который он выдает. То есть он сейчас покажет этот документ, указ на международной арене, скажет, ну смотрите, мы, наши спецслужбы, депутаты, я президент, мы проанализировали ситуацию, там русских войск нету, российской армии нету, там есть внутренняя украинская проблема. Обратите внимание, как в указе написано, на территориях Донецкой и Луганских областей Украины. То есть никто не называет ни ситуацию, как ДНР, ЛНР, как что-то, что регулируется с Российской Федерацией. Называют квази эти государства, выдуманное в полном объеме российской пропаганды и ФСБ в целом для того, чтобы легализовать расторжение на территории Украины.
Ну, то есть вас это образом особенно не волнует. Хорошо. А вот так называемый мирный план, который объявился тоже сегодня, якобы переданный президенту Трампу, одним из ваших политиков из радикальной партии, сдать в аренду Крым на там 30-50 лет, получить вывод из Донбасса. Как это воспринято в Украине?
Ну, знаете, мирных планов у нас хватает. У нас каждый депутат может придумать какой-то мирный план. У нас и публикуются они в газетах. У нас депутат Тарут предлагал там другой, третий мирный план.
А тут вот Вашингтон занесли.
Депутат, народный депутат Украины, он не наделен полномочиями говорить от имени Украины на международной арене. Поэтому в данном случае нас этот вопрос никоим образом не волнует. Если подобный мирный план или предложение было передано полномочным органам, а это если Министерство иностранных дел или президент, именно два этих органа отвечают за внешнюю политику Украины на основании наданных, ну, как бы, конституции и полномочий, тогда, конечно, можно было бы о чем-то говорить. Но то же самое, что сказать, например, другой депутат, мирный план себе представляет каким-то несколько по-другим образом. Исконно украинские земли могут выходить за какие-то другие пределы. Но это же не значит, что мы обязаны таким образом на это реагировать, наши международные партнеры это принимать как за официальную позицию
Украины. А опасения, что Украину могут как-то слить вот в рамках большой сделки с Путиным, Соединенные Штаты, тоже нет?
Я не хотел бы употреблять слово «слить», потому что если его употреблять, надо говорить, что Украину слили подписанты Будапештского меморандума, в том числе Российская Федерация, которым гарантировалась неприкосновенность нашей территории, независимость и всего остального. А когда Россия один из подписантов этого меморандума, гарантом, по сути дела, Украины, аннексирует полуостров и вводит войска на отдельный район Донецкой и Луганской области, ну, наверное, тогда слив уже начался.
Ну, хорошо, с другой стороны, есть у вас надежда, что будет оказана большая помощь Украине? Вот после последних заявлений.
Слив не Украины, а вообще слив мирового порядка, как такового, знаете. А что касается военной помощи, да, Украина ждет ее. Украина получала помощь не военного характера по линии Соединенных Штатов Америки, Соединенных Штатов Америки. Безусловно, объем был достаточно весомым для украинского министерства обороны. Мы получали там программы тренировок, мы получали... Ну, наверняка в России об этом известно, что Соединенные Штаты Америки как бы являются партнером Украины, в том числе желание Украины стать членом НАТО, и всячески помогают. Что касается предоставления летального оружия, то наверняка будет достаточно много на эту тему дискуссий, инсинуаций и противодействия, в том числе со стороны российской дипломатии. Ну, хотя, на мой взгляд, украинская армия, она системно развивается за последние два года, и в принципе можно говорить, что Российская Федерация не продвинулась вглубь Украины на Донецком и Луганском направлении, это благодаря тому, что просто они физически сухопутной составляющей сделать это не мог.
Спасибо, Иван Винник у нас в эфире. Ну, давайте мы Александру Гарину еще дадим слово. Я хотел вас спросить, у вас какое ощущение сейчас? Может ли быть какая-то большая сделка, действительно, вот за счет Украины, в частности, ослабление санкций, например? Что после Мюнхенской конференции?
На мой взгляд, ясно, что нет. По разным причинам. Мне кажется, что в отношении Путина Трамп занял позицию, исходя из сугубо внутренней полемической установки. Да? Все, что делал Обама, было плохо. Да? Еще хуже все, что делал его противник Хиллари Клинтон. А я сделаю на 180 градусов наоборот, и все будет замечательно. Да? И дальше следует... В области России, в области международной политики много чего он наговорил, чего не удалось вот Обаме и Клинтон, да, и что он сделает. А в области отношений с Россией, значит, вот он по модели бизнесмена, который владеет семейным предприятием, он сказал, да я договорюсь с шефом, вот, договорюсь и все. Но сейчас он обнаруживает, у него хватило ума, да, как у менеджера, взять... классических менеджеров, да, то есть министра обороны, министра иностранных дел, министра внутренних дел и так далее, да, и у него совершенно классический заместитель, да, то есть вице-президент. И вот он обнаруживает, несмотря на влияние такого же любителя Стивена Беннона, да, он обнаруживает, что машина, да, не ездит таким простым образом. То есть даже если бы он хотел что-нибудь отменить, то два сенатора, да, Маккейн и Грэхам, да, они сказали, что если он попробует хоть что-нибудь, какую-то слабину показать в отношении Украины, они сделают закон.
И они могут за тобой, за собой затащить республиканское большинство. Да? Отсюда это знаменитое, в этом контексте надо понимать фразу вот этого Линдси Грэхэм, да, вот этого сенатора на Мюнхенской конференции, что он сказал, что 2017 год это будет год, когда мы поддадим под зад той России, которая настолько агрессивна и так далее, и так далее. Да? Не вообще русофобия России, а вот именно этому режиму. Да? Мы поддадим под зад 2017 года. Что он имел в виду? Что Конгресс свяжет президента. Плюс сегодня мы видим, что на Мюнхенской конференции все представители вокруг и около, да, Мюнхенской конференции, все представители самого Трампа, да, уверяли, что все будет в порядке, мы понимаем правила, мы понимаем, что Путин решительно выбросил, да, и через окно все правила, которые дали возможность, правила международного поведения, которые дали возможность разбогатеть массе стран. Да? И это абсолютно ни в какие ворота не лезет. Поэтому
спасибо
то,
Александру
говорил,
Гарину, который с нами, ну и Юрий Фельштинский. Вы слышали достаточно оптимистический взгляд на позицию Запада профессора Гарина. Что вы скажете?
Ну, я, конечно, менее оптимистически настроен. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что в сегодняшней Европе Россия – это единственный источник агрессии и единственная угроза безопасности Европы. Вот нет в Европе ни одного другого государства, которое представляет для кого-либо опасность. Единственный источник – это Россия. Во-вторых, все иллюзии насчет того, что Россия является инструментом для установления мира в Сирии, это иллюзия. Россия вошла в Сирию для того, чтобы сирийский конфликт никогда не закончился. И это единственное, для чего Россия присутствует в Сирии и будет продолжать там присутствовать. Поэтому все разговоры о том, что Трамп будет сдавать Европу, включая Украину, Сирии, России, для того, чтобы Россия помогла установить мир в Сирии, это либо обман, либо самообман. Что касается республиканцев, на которые у нас возлагаются, да, у нас в нашей дискуссии, я имею в виду, возлагаются всеми участниками надежды, мы видим прекрасно, как республиканцы в критическую минуту ради партийного единства сдают свои позиции. Мы видели, как сдал свои позиции Рубио по вопросу о назначении Тиллерсона. Конечно, я не склонен считать, что Маккейн какие-то позиции сдаст, но то, что из второй половины Сената, из демократической половины, 1, 2, 3 человека могут перебежать наоборот на сторону Трампа, это тоже не нужно забывать. Мы были уже свидетелями этого вот сейчас при каких-то кабинетных назначениях. К сожалению, до тех пор, пока республиканская партия видит в Трампе ледокола, с помощью которого она будет решать свои внутриамериканские проблемы по конфронтации с демократической партией, до этих пор республиканский сенат будет поддерживать Трампа во всех его начинаниях.
Хорошо. Сергей, вопрос про санкции. Коротко. Санкции и так называемые контрсанкции, которые Лавров сказал, что они останутся. Они останутся в ближайшее время?
Да, безусловно, останутся и санкции, останутся и контрсанкции. Собственно,
и ущерб
надо верить Трампу. Трамп же говорил во время еще избирательной кампании, что он санкции отменять не будет. Так сказать, есть конспирология, что там, значит, какая-то тайная сделка там закулисная. Но давайте не забывать, что в американской политике публично озвученные слова дорого стоят. Вот, так сказать, Трамп сказал, я не буду отменять санкции до тех пор, пока. И это будет действовать.
Хорошо,
санкции не отменят.
Посмотрим и послушаем, а что говорят россияне по поводу санкций и контрсанкций? Кончается ли у них терпение?
Вы за то, чтобы запрещать ввоз продуктов из Европы и США и уничтожать их?
Я против этого. Потому что, ну, это не рыночная экономика получается. Это слишком, ну, сильный протекционизм. Вот. И, ну, вообще это, как, как-то в средние века нас относят. Санкции, которые вели против нас другие страны, они не против нас, они, ну, по моему мнению, они против нашей элиты. А мне ничего лично не сделали. А те санкции, которые вели наши правительства против них, они отразились на наших гражданах.
Если мы приняли на себя решение контрсанкции вводить, это, конечно же, запрет нужен. Потому что государство должно свое право отстаивать на собственную продукцию. Но вот насчет уничтожать, конечно, некорректно. С элементарной точки зрения, люди же, кто-то создавал их, работали, зачем чужую работу платить? Нужно раздавать бедным, малоимущим.
Я за свободную экономику, и я считаю, что люди имеют право покупать европейские продукты, если они хотят это делать, с учетом того, что они выше по качеству и дешевле, чем то, что нам сейчас проводят, то это просто антинародно.
Это все-таки продукты. Ну, за это труд сколько вложено? А его уничтожить неправильно, наверное. Перед тем уничтожить, нужно об этом подумать.
Одна сторона предлагает хотя бы раздавать малоимущему населению. А продукты, которые наоборот помешают нашим производителям выйти на рынок и увеличивать и развивать свою продукцию, вполне возможно. И необходимо уничтожать.
Должно быть пространство вариантов. И выбор должен быть у людей большой. Чем больше выбор, тем интереснее жить.
Я считаю, что нелогично уничтожать еду, как бы она не относится как бы к политике. Я считаю, еда – это просто еда.
У нас много нуждающихся, надо это отдавать там детские дома, если проверять, естественно, не опасно ли для здоровья и использовать.
Я против уничтожения категорически. Я считаю, что это в нашей стране с голодом и с Ленинградом, ну, это неприлично. И вообще я не согласна с действиями Думы абсолютно. Я не знаю, о чем они там думают, но явно не головой.
Сергей, ваше ощущение как российского политика, меняется отношение вот к санкциям, особенно к этим странным контрсанкциям?
Ну, мое ощущение таково, что, в общем, так сказать, негативное отношение к российской власти в стране нарастает. К сожалению, оно в значительной степени вырождается в такой абсентизм, что типа мы никому не верим, на выборы не пойдем. Но слушайте, когда у нас продуктовая инфляция за последние два года 30%, это что, люди же не понимают этого? Конечно, люди это все понимают.
То есть они начинают связывать внешнюю и внутреннюю политику?
На мой взгляд, да. Значит, ну, понятно, там ВЦИОМ со мной не согласится, который там новогодние опросы в Крыму проводит. Но, на мой взгляд, да, безусловно, так сказать, народ, извините, когда у вас 30% продуктовая инфляция за два года, это как? Это, мягко говоря, некомфортно.
Это навстречу выборам. Ну, а вы как видите, возможны изменения настроений в России?
Я надеюсь на то, что на президентских выборах мы дадим решительный бой Владимиру Путину. Вот извините за пафос.
А Трамп вам не помешает, президент Соединенных Штатов? Договориться
как
с Путиным?
Как человек правых взглядов, я верю, что Трамп не помешает, только поможет.
Ну что, спасибо. Сегодня в нашей студии был Сергей Жаворонков, российский политик и сотрудник Института Гайдара, Юрий Фельштинский. С нами был Александр Гарин и украинский депутат Иван Винник. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Oh,
Show me how deep love can be.